И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симонтов. В студии со мной добрый друг нашей редакции и мой товарищ Алексей Вуль. Алексей Феликсович, здравствуй. Инженер-физик, конструктор, изобретатель, автор многочисленных проектов, в том числе генераторных установок, о которых мы сегодня и поговорим. Собственно говоря, я так понимаю, через энергетику нашу сегодняшнюю программу-то мы решили зайти, а поговорим-то, чтобы люди знали, мы о школе ремесел, которую Алексей Феликсович организует не так далеко, собственно, сколько, 150 километров, да?
Да.
От Москвы в Тульской области. Опять же, забегая вперед, анонсирую, что желающие смогут туда даже попасть, и в некотором смысле подводкой к этому, эту энергетику мы решили взять за основу. Почему энергетика?
Ну, слово подводка можно применить ко всей моей жизни, то есть нас жизнь всегда к чему-нибудь подводит. Смотри, с детства меня почему-то интересовали силовые установки, двигатели. И, ну, а что такое двигатель? Это некая система, которая генерирует энергию. Вообще вся жизнь на планете и за ее пределами, ну, в общем, описывается формулой Планка. E равно hν, где E – это энергия, ν – это частота, а h – это постоянная планка. Так вот, E – это и правда энергия, а ν – это, по сути дела, это информационные процессы. Вот. И, в общем, пример немножко демагогический, на самом деле там все, конечно, сложнее устроено, но, по сути дела, энергетика является основой, ну, вообще жизни, ну, например, нашей цивилизации. Ну, понятно, что когда мне было там 5, 6 или даже там 15 лет, я этого в явном виде не понимал. Но нас же ведут какие-то внутренние мотивы, которые мы осознаем зачастую позже. Вот, да, я на свою жизнь заходил, не на передачу «Аврора», а я на свою жизнь заходил через энергетику. И, в общем, ни разу не пожалел об этом, мне это нравится. И профессию я выбирал, физика, именно потому, что, ну, когда имеешь хорошую базовую подготовку, ну, так у меня хороший вуз, красный диплом, там, олимпиады, ну, обычная, в общем-то, история школяра. Вот. Значит, так вот, я эти, то есть нам именно многие физические даже задачи учили решать, ну, можно двумя способами. Либо, если, скажем, механику решаешь, там, векторы, силы раскладываешь, то есть можно решать через какие-то локальные истории, через системы координат, вот. А можно просто рассмотреть процесс с точки зрения баланса энергии, вот кинетического, вот потенциальные. Многие задачи физически решаются, ну, значительно проще и быстрее просто через анализ энергетических процессов. Более того, как выяснил, это был такой русский ученый Подолинский, много с Карлом Марксом переписывался. Так вот, он открыл, что, оказывается, и в общественной жизни энергия является ключевым параметром. Он даже ввел КПД. Там можно с чем-то соглашаться, с чем-то спорить, но теория очень интересная и такая, как сказать, скажем так, она была посвежее, чем идеи даже Маркса, при всем уважении. Вот. И, в общем-то, скажем так, если бы не фатальное стечение обстоятельств, мы могли бы сейчас иметь очень хорошую альтернативу в общественной жизни и тоже благодаря энергетике. Ну, а тут уж у меня силовые установки, двигатели, это уж вообще все напрямую связано с потреблением энергии, ее выработка. У нас вся наша жизнь крутится вокруг этого. Почему бы этим не заняться?
Я так понимаю, в школе ремесел этим буду заниматься?
Нет, в школе ремесел надо готовить людей, которым... Каждому интересно что-то свое. Кто-то просто хочет научиться пользоваться шуруповертом, дрелью, вот, или там токарным станком, а кто-то хочет участвовать в серьезных проектах. Вот. Тут задача немножко другая. Я рассказал, ну, заходил через энергетику, потому что такой мой жизненный путь. Вот у разных людей он может быть разный. Но я свой, ну, то есть я предлагаю универсальный инструмент. Так же, как я, когда выбирал себе профессию мальчишкой, Я сказал, я пойду на физтех, потому что, я не знаю, мне много чего интересно. Вот. А базовое образование физическое, опять же, на основе энергетических процессов, анализа энергетических процессов, вот, позволит мне заняться в дальнейшем чем угодно с минимальным временем на переключение. То есть можно стать станочником, можно стать даже в медицину пойти. Я и медицинские приборы проектировал. И, в общем, там даже кое-каких успехов достиг. Поэтому школа ремесел – это универсальный инструмент для того, чтобы поднять людям компетенции. Проблема в том, что сейчас острая нехватка рабочих кадров. Система среднего специального образования в России разрушена в хлам. Система высшего образования там чуть получше, но тоже проблем много. Вот. Что делать? И мне для проектов нужны люди, и в любых других, скажем так, организациях, фирмах тоже нужны кадры.
Но, смотри, да. Прости, что перебиваю. Я просто же говорю, что пока мне понятнее не стало, поэтому я немножко приоткрою, так сказать, не сильно большую тайну нашим зрителям, что ты набросал небольшой сценарий к нашему эфиру. Главная цель с меня, как ведущего, раскрыть тему школы ремесел. Но в спектре вопросов, которые ты представил, вот они начинаются с «как должна выглядеть энергетика будущего», «какова ее структура», «что является базовым топливом» и так далее. Я вот эту важность так и не смог понять. Я очень рассчитываю, что ты как мне, так и нашему зрителю сможешь объяснить, почему в разговоре, в подводке к столь важному делу, которым ты сейчас занимаешься, я бы сказал архиважному, иначе, собственно говоря, ты здесь не сидел, я бы этот эфир не проводил. Ты начинаешь именно с буквально теоретических вопросов нашей практической жизни. Где здесь соль?
Знаешь, «Аврора» – красный проект, и так или иначе, успех, можно по-разному к этому относиться, есть люди, которые там за большевиков, за советскую власть, против, но большевистский проект имел успех по одной простой причине. Зайду, раз уж мы не договорились по физике, но мы договоримся, я думаю. Давай зайдем, да, зайдем от общественных историй. Большевистский проект, в отличие от огромного количества других проектов, социальных, политических, вот, был успешным, потому что под него была заведена теория. То есть сначала была мощная теоретическая проработка. Манифест коммунистической партии, когда был написан, там, в 1848 году, да? Или 54-м, 48-м.
Ну, в середине 19-го.
Да, в середине 19 века. Жаль, тогда Подолинский рано умер. А так бы была хорошая альтернатива. Кстати, на основе энергетики. Вот. Кому надо, кому интересно будет, найдет. Вот. Значит, еще раз. Я все начинаю... такая уж, видно, судьба какой-то с особым перфекционизмом. Вот такая судьба перфекциониста. Это, кстати, если что-то начинаю делать, я ни одну дырку обычно не сверлю, пока не нарисую модель или пока не сделаю расчет. Но я как бы давно насобачился это делать, и особых затруднений у меня это не вызывает. Вот. Я сначала обдумываю. У человека есть такое очень хорошее время, вот утренние часы, там 7-8, у кого 6, у кого 9. Вот, когда еще голова не забита всякой чепухой, вот, и просыпаешься и обдумываешь планы на день или какое-то техническое решение, или какую-то мысль. Вот. И вот в такие часы очень хорошо продумаешь все, потом уже сесть записать, зарисовать, а потом уже идти делать. И это хороший, в общем, рабочий сюжет, когда ты не дергано спонтанно там сначала просверлил дырку, потом начал ее обосновывать, а делать все-таки сначала продумал, а потом начал реализовывать. А продумал — это и есть подведение теории. У меня это заходило через энергетику. Я считаю, грубо говоря, если нам сейчас отключат свет, энергию, то все наши разговоры и вообще вся наша бурная кипучая деятельность закончится. И поэтому, более того, сейчас вот то, что я сказал, могут отключить, это же и есть одна из основных уязвимостей современной цивилизации. Современная цивилизация так и устроена. Все привязано к энергетическим процессам. И это, в общем, скажем, есть централизованная энергетика. Вот, сделали атомную энергетику, все хорошо, пока не рванула Чернобыльская АЭС или там Фукусима. Вот. Плотину раздолбать тоже, в общем, недолгая история, как выяснилось в Каховской истории. Да и с Днепрогэсом еще, наверное, тоже какие-то приключения будут. Да много какие приключения. Централизованная энергетика была эффективна и хороша весь 20 век. Вот, а в начале 21 века уже начали, до людей начало доходить, что распределенная энергетика, она-то поинтереснее. У нее даже КПД получается в современном исполнении КПД повыше.
Распределенная – это малое?
Это малое, это синонимы, да, с моей точки зрения. Вот, когда ты вместо одной огромной центральной электростанции строишь много маленьких. Просто раньше считалось, что централизованные электростанции, имеют и КПД выше, и, скажем так, легче обслуживаются, но не было возможности в каждом селе делать по 100, по 200 генераторов. Да? Вот. Поэтому, конечно, строили и плотины огромные, и тепловые электростанции огромные строили. Но это легко посчитать, 2/3 в мире электроэнергии вырабатывается тепловыми электростанциями, что до зеленой повестки, что после, даже когда Грета Тунберг стала главным человеком на планете, как было 68% тепловыми электростанциями вырабатывалось, так оно и осталось. Там баланс поменялся у альтернативщиков. Как-то они там между собой переиграли, но все эти ветряки и все эти электростанции, солнечные электростанции, пока что это все как бы милая экзотика, атомная отдельная. Вот. У меня на этот счет свое отношение к вопросу, но сейчас я не о нем. Вот. Просто сейчас выясняется, что маленькие большая электростанция, когда вырабатывает, у нее идут потери в линиях электропередач, в трансформаторных подстанциях. То есть даже если КПД тепловой электростанции там, в хорошем варианте 33%, то есть 1/3 полезной энергии, тепловой энергии, содержащейся в... Это бывшая химическая энергия, да, потенциальная. То есть уголь, углеводороды, нефть, газ, мазут и так далее. Вот где-то даже и дизельное топливо. Вот. Так вот, эти, получается 33%, потом еще примерно треть теряется в линиях электропередачи и в подстанциях. Вот, плюс еще уязвимости военные, при природных катаклизмах, много что происходит, может происходить с большими станциями. Поэтому целесообразно довести КПД маленьких, например, там процентов до 40-45, и это уже будет сразу почти двукратное превышение по энергоэффективности. Да еще плюс ты бесплатно вырабатываешь тепло, которое можешь обогревать собственный же объект зимой. Это так называемые когенерационные установки. И скандинавы, и канадцы, много кто их использует. И это совершенно разумное, правильное решение. Вот. И когда у тебя сотни и тысячи этих станций, у тебя, по сути, только одна задача – синхронизировать их в общую государственную частоту 50 Гц. Это если надо, можно этого и не делать.
А с твоей точки зрения, превалирование распределенной энергетики – это государственная задача или, государственно-частное партнерство такие вещи должны решать? Говоря, это проект уровня ГЛРО, развернуть страну, чтобы распределенная энергетика стала преобладающей? Или это, естественный ход времени к этому должен привести?
Понимаешь, хочется, конечно, сказать там какие-то правильные слова, что это задача государева, и государство должно ее опекать и так далее. Но мы сейчас застали такой смешной период в истории, когда, государственные системы, даже когда сами находятся, над ними висит там то ли Дамоклов меч, то ли Софоклов хрен, непонятно, что-то над ними висит, они все равно не чешутся и ничего не делают, чтобы даже самих себя спасти, я же не говорю там про своих граждан. Это не только про нас, это много где. Я хорошо представляю себе, что там происходит в Германии, скажем, или похуже, но тоже представляю, что происходит в Америке. То есть общественные системы вошли в такое состояние, когда они не дружат сами с собой. А нам-то народу что остается делать?
Вот я именно об этом-то и спросил. Очень грубо, Без поддержки государства на вот таких, грубо опять же, школах ремеслах этот вопрос решается?
Слушай, все наши трудности, а в России трудности систематически происходили, то Наполеон нарисовался, то Гитлер, то еще какая-нибудь беда, вот, так или иначе вытягивались за счет неисправимой народной мудрости и хитрости. Вот. Ну, наверное, и в этот раз, ну, там, позволю себе цитату из Бродского, что лишь тот достоин звания гражданина, кто не рассчитывает абсолютно ни на кого, от государства до наркотиков, за исключением себя и ходиков. Понятно, это сарказм, потому что нахрена гражданину государства, которое, на которое не может рассчитывать. Ну, а если серьезно, я всю жизнь рассчитывал на себя, да, и, в общем, мои достижения – это результат моих рук, моей там какой-то усидчивости, ну, и в значительной степени моих друзей, которые там в трудную минуту меня поддерживали. Государству я… Хорошо бы, конечно, ну, такое, как это, благорастворение воздусий, а вот если бы, да, как бы, но я совершенно не похож на Манилова. Когда что-то надо делать, я закатываю рукава и делаю сам. Хочешь хоть расчеты делать, хоть отфрезеровать деталь, хоть материал добыть. Ну, в общем, все вопросы по проекту я стараюсь решать сам. Да, ну, плыву против течения. Ну, так, знаешь, у нас много кто плывет против течения. Вот. Ничего страшного.
Помимо разработки собственных двигателей, я так понимаю, что ты являешься и автором собственных генераторов.
Я построил, да, я сделал несколько проектов двигателей, вот, и, скажем так, или одновременно, или в другие моменты строил генераторные установки. Ну, во-первых, даже просто простой испытательный стенд, это уже генераторная установка. Знаешь, был комичный случай. У меня мой первый испытательный стенд был синхронизирован с городской сетью. То есть я, грубо говоря, через обычный старинный счетчик с вот этим крутилкой гнал энергию назад в город. Ну, я там своему аспиранту оставил там пару бочек солярки, а сам уехал на море. Вот. Но когда я вернулся, я увидел, что счетчик смотан там на год назад, а стеклышко потемнело, он же 10-киловаттный счетчик заряжал 60 киловатт мощности задом наперед. Вот. В общем, я потом не знал, как мне оправдываться перед РЭСом. Это же у нас в государстве запрещено. Вообще, там, где это правильно настроено, государство доплачивает своим, скажем так, потребителям, которые в какие-то моменты генерируют энергию задом наперед, назад в сеть. Это вообще-то считается хорошей практикой. Там это и поляки, и немцы, и много кто делает. Вот. Но у нас кто создавал систему, это РАО ЕС, да, там где Чубайс, там ничего такого быть не может. Вот, соответственно, это запрещено сейчас делать. Ну, так вот, первый мой генератор, это была моя испытательная станция для своих же самодельных двигателей. Ну, потом я сделал для, скажем так, генератор сначала наземный, потом даже два проекта сделал летающих генераторов там, ну, для определенных видов летательных аппаратов. Вот. Вообще, мой подход такой, ну, поскольку энергия всегда измеряется в джоулях, и она везде, это универсальная единица, которая гораздо круче, чем там, рубль, доллар и так далее. Да? Вот. То я считаю целесообразным проектировать вообще любой движущийся объект, ну и стационарный тоже, вот, это по сути электростанция. И в этой электростанции, если мы ее сделали один раз правильно, вот, она у нас совершенно одинаковая, может стоять и в подвале коттеджа, и под капотом нашего там, электро- или там, гибридомобиля, и значит, в фюзеляже нашего гибридолета, и на катере, и вообще где угодно. И в том числе это может быть и поликлиника, если небольшая, это может быть и, скажем, школа, ну, то есть любой объект. Центральная энергетика, вот большая централизованная энергетика, там, где нужно, ну, там, 10 киловольт или 110 киловольт, то есть там, где, ну, огромные мощности нужны. Я не предлагаю ее вообще отменить, да, кто ж позволит, да. Но есть мощные потребители, крупные предприятия, которым нужна именно мощная централизованная энергетика. Но обращаю внимание, что их процент сейчас уменьшается. Гошо об этом говорил в одной из передач здесь же, по-моему, на «Авроре». Вот. Значит, что крупных доля потребления мощности крупными предприятиями падает. Соответственно, мы можем и должны позволить себе сделать защищенные решения, даже если у соседа сгорел генератор. Это не должно привести к тому, что я буду сидеть без света. Вот, лучше я помогу этому соседу. Вот, поделюсь, так сказать, энергией. Ну вот, подход такой, проектируем электростанцию один раз, ну, условно, там 10, 100 и 1000 киловатт, например, там три вида. Вот. И дальше, как конструктор Лего, делаем из этих кубиков всю нашу экосистему, ну, в контексте энергетики. Ну, это, я считаю, правильный подход.
Давай потихонечку двигаться в сторону главной темы. Чего или кого, на твой взгляд, не хватает для того, чтобы эти идеи воплощались в жизнь?
Ну, опять же, идя от базовых моментов, как учили древние греки, нормальному человеку для полного счастья необходимо иметь славное отечество. Конечно, в первую очередь, желательно это. Ну, над этим, я так понимаю, еще предстоит поработать. Ну, а пока что, ну, все мы, не хочется говорить банальности, там, финансирование, там, бизнесовая среда и бла-бла-бла. Это все очень интересно, но на самом деле центральным вопросом является отсутствие кадров. Вот. Потому что если кадры есть, то даже в условиях наличия там, есть деньги или там, их мало или не хватает, но в принципе как-то и в древние времена там, деньги то были, то не были, а люди и дома строили, и жизнь свою как-то налаживали, и землю обрабатывали, и детей растили и так далее. Вот. Поэтому, кто, чья эта фраза, кадры решают все?
Иосиф Виссарионович.
Иосиф Виссарионович. Ну, так вот, он, в этот раз он тоже оказался прав. Вот, значит, кто бы подумал, что человек, который в 1917 году занимался рэкетом, станет крупным мыслителем 20 века, что правда.
Вот. Ну, это историческое заблуждение, но сейчас не об этом.
Да. Значит,
я про то, что занимался рэкетом.
Да, вот. Ну, если нет, то сожалею, лучше бы тогда занимался. Вот. Ну, окей. Значит, скажем так, о людях. Ну, как я уже сказал, что система подготовки разрушена. Но и потом, на кого ориентирована система подготовки кадров такая классическая? Молодые люди закончили школу, там стали юноши, обдумывающие житье, и девушки стали выбирать себе вуз. Ну, я понимаю, что творится в голове у там, 16-17-летнего подростка. Вот, это такое раз по пальцам, а раз и мимо. Вот. А вот взрослые люди, те, как правило, более сознательно выбирают. Ну, мне просто повезло, что я там еще с детства уже четко знал, на какие рельсы я стал. Но это скорее исключение. А по-хорошему, человек созревает там, ну, по-разному, там, кто к 25 годам, кто к 40. Вот, когда он уже так садится на заваленки и думает, эх, надо было не так, а вот так. Так вот, таким людям и надо помочь. Значит, люди, которые просидели 10 лет в офисе, работая офисными хомячками и торгуя там, ну, услугами страховки там, или продавая там, чужую продукцию, там, сантехнику, конфеты, услуги какие-нибудь, или там, продвигая заграничные товары. Значит, ну, не нужно природе столько мерчендайзеров, супервайзеров, не нужно природе столько аудиторов и так далее. Надо что-то делать. Вообще, в новые времена, как я догадываюсь, понадобятся те, кто умеет производить, те, кто умеет выращивать, и те, кто им помогает в этом, кто их учит, лечит, ну, немножко охраняет. Вот. Ну, наверное, может, я опустить, простят меня, если я кого-то забыл, но, скорее всего, вот этот то это те, кто нужны будут обществу
и природе. Ты имеешь в виду производство, а не сфера услуг?
Нет, но сфера услуг, просто она не должна превращаться в онкологическую опухоль на теле общества. Она не должна забивать собой хорошо пекти шаурма, но надо еще что-то уметь делать. Вот. Значит, И поэтому, ну как сказать, нужно в первую очередь помочь людям, тем, причем всем тут не поможешь.
Слушай, тут да, проще сказать, потому что ты же понимаешь, что люди сейчас, мягко говоря, ну не то чтобы к труду не склонны, а просто перестали воспринимать то, что называется ремеслами, как достойную работу.
Меня ты в этом, может быть, убедишь, если повезет. А как ты убедишь в этом природу? Как ты убедишь в этом, ну, крупные общественные явления?
Я вообще совершенно не убеждаю. Просто говорю о том, что есть вот сложившийся факт, что люди сейчас рабочие такие специальности воспринимают как скорее некую неудачу в жизни, хотя по многим специальностям сейчас зарплаты в разы превышают. Попробуйте найти хорошего скварщика или хорошего
экскаварщика. Да, я вот пару дней назад узнал, я там думал 300 тысяч, уже 500 сварщик
получил. Сварщик?
Сварщик. Вот. И стоит видеокамера, и директор лично, директор завода лично наблюдает, чтобы он не отвлекался, потому что при такой зарплате директор начинает сам страдать комплексом неполноценности. Вот. Ну, это скорее экзотика, там просто очень ответственная, видимо, работа. Ну, а так 200, 300, 400 тысяч сейчас. Слушай, это вот запросы на те или иные профессии меняются каждые 20-30 лет. Ну, вспомни, что было там в среднесоветские времена, да, или в позднесоветские, эти споры физиков, лириков там. И у меня вот этого внутреннего конфликта почти не было на самом деле вот во мне. Да, когда я выбирал себе профессию, у меня еще был такой выбор. Значит, то ли, у меня было две как бы страстишки на самом деле: техника и литература. Ну, техника победила по очкам с большим отрывом, но про литературу я, в общем, не забывал. Ну, так, забывал, но ненадолго. Вот. Это моя такая осталась тайная страсть. Вот. Ну, ты о ней знаешь. Значит, но чего привязываться к текущим, скажем так, конъюнктурным моментам, связанным с модой? Вот была мода, я хочу быть мерчендайзером. Да? Вот. Подождем 10 лет, он скажет, мама, я хочу быть сварщиком, там я уж не говорю, там космонавтом. Вот. И это от нас с тобой зависит. То есть, если мы эти эгрегоры правильным образом, ну, что такое эгрегоры, да, некая общая общественная мысль, извини за тавтологию, да, некое коллективное представление, коллективная мысль, скажем так, да, вот, уже такая укорененная. Так вот, я даже, зачем мне об этом думать, что сейчас модно, а что не модно? Я хочу помочь и могу помочь тем, кто, до кого вот эта мысль дошла, что реально нам для успешного развития нужны рабочие руки, а не, скажем так, болтовня. Вот. Если кому-то эта мысль непонятна, и он хочет продолжать это самое, проводить круглые сутки в офисе в этих каменных джунглях, и вот, а выезжая только на заграничную природу, на какие-нибудь острова, ну, чё ж я ему буду в этом мешать? Я могу просчитать его перспективы. Вот. Ну и для себя там где-то галочку поставить, что мне это не интересно. Вот. А мне интересны те, кто что-то создает своими руками, своей головой. Вот. И среди, скажем так, выходящих с войны людей, а я так думаю, что через некоторое время их много будет. Вот. Сейчас там кто-то выходит по ранению, кто-то еще из-за своего, по здоровью, по возрасту. Вот. И некоторым из этих людей уже не хочется, они такое повидали, что им уже вернуться в этот свой офис просто даже по эстетическим, или, а может быть, даже по этическим соображениям, ну, не хочется говорить грубое слово, но будет влом. Вот, значит, возвращаться к тому, чем он занимался раньше. Вот. Ну и среди офисных деятелей тоже уже начинают, там, пускай их будет там 2-3%, они тоже начинают понимать, что, кажется, у этой истории нету будущего. Я так наблюдаю за ними, у меня есть прекрасная возможность за ними наблюдать. Их ресталище, где они там проводят свои корпоративы, находится недалеко от меня в Москве. Вот, и я просто слышу периодически, там, как они там горланят колыбельные песни и поют пляшут колыбельные танцы там, до 2 часов ночи и там распевают мармеладзе. Вот. Но как бы я этим не помогу ничем, наверное. Вот. Но там среди них же и попадаются умненькие, которые начинают понимать, что этим нельзя заниматься до пенсии. Это просто человек инвалидизируется в каком-то смысле. И он ничего не может сделать. Он окажется завтра перед какими-то простыми вызовами, когда, опять же, не будет там инфраструктуры, света. А это запросто может случиться с любым из нас. И с любым из городов, вот, и им нужно будет научиться выживать.
Давай вот в этой плоскости тогда и останемся и сделаем еще один шаг навстречу твоему проекту, которым ты сейчас занимаешься. Ведь, по сути дела, твоя школа ремесел – это такое государство в миниатюре. Если ты говоришь о том, что помочь получится не всем, государство-то так или иначе будет вынуждено заниматься, если не буквально сегрегацией, то как-то отфильтровывать тех, кто подходит для работы руками, а тех, кто, мягко говоря, к ней уже или еще не способен. Как ты эту проблему собираешься решать у себя на земле?
В отличие от государства, которое обязано, но оно этого не делает, обязано опекать всех своих граждан, в том числе и тех, кто с ограниченными возможностями. Я как раз вынужден заниматься сегрегацией, то есть первичным отбором. Этот первичный отбор, это непростая история. Причем этот первичный отбор у меня будет проходить, скажем так, во-первых, нужно отбирать умненьких. Вот, то есть, увы, придется на IQ или там, по какому-то другому тесту, просто чтобы человек был элементарно смышленым. Второй момент – это эмпатия или эмоциональный интеллект, EQ. Если человек не в состоянии избегать конфликтов, если он, скажем, вносит в себе какие-то конфликты, это, к сожалению, это касается всех, меня в том числе, да, вот мы все так или иначе покалечены там, нашим прошлым, нашими там, обстоятельствами, вот, кто-то и государством покалечен, кто-то родственниками, по-разному, да, но те, кто не научился с этим справляться, просто не потому, что я плохо к ним отношусь, а просто потому, что я же не являюсь профессиональным психотерапевтом, мне нужно создать такую структуру, в которой люди будут друг другу не мешать и, во-первых, не допускать конфликтов, а если уж допустили, то красиво, аккуратно, опрятно из них выходить. Это, проще задача, чем, или сопоставимая по сложности задача, чем технические навыки. Но в маленьком коллективе это очень важно. Существуют целые проработанные методики, как отбирают в школы, в коллективы, там, спортивные команды, там, фигуристов подбирают, футболистов подбирают, подбирают на подводные объекты, подбирают на арктические, антарктические станции. С космонавтами это вообще отдельная история. Помнишь, когда эта космонавтка американская взяла шуруповерт, стала сверлить изнутри дырки в корпусе МКС? Вот. Значит, прозевали специалисты, что-то не то подобрали. Но она же ставила под угрозу всю миссию, а не только свою глупую башку. Вот. Значит, поэтому, да, придется отбирать. Вообще-то на этом можно классно было бы по-хорошему, на этом можно было бы отмоделировать. Потому что у нас вообще и в России особенно, и в мире в целом проблема взаимодействия людей является центральной. Вот. Даже просто ради чего мы, зачем тебе там крутая машина, да, чтобы там съездить к любимой теще и показать, какой ты классный парень. Я иронизирую.
Мне еще удобно, но.
Да, вот. Понятно, да. Я говорю, что многие на самом деле удобно. Удобно — это тоже эмоция. Тебе порадовать тещу — эмоция, тебе удобно в машине ехать — эмоция, да? То есть мы вообще-то ради того, чтобы... на самом деле это не совсем правильно, но это так есть.
Не совсем правильно что? Стремиться к удобству?
Да, потому что тяга к комфорту, ну, это вообще отдельная история. Есть вот интересное наблюдение. Гедонизм – это, то есть, тяга к удовольствиям, да, вот, это мортальная психотехника, а аскетизм – это витальная психотехника. Это не я такой умный такое придумал, это, ну, как говорится, британские ученые, да. И на самом деле это довольно серьезные исследования и неоднократно проводились, вот. То есть гедонизм действительно ведет к, ну, скажем так, к тому, что человек уже перестает радоваться тому, что у него есть. Вот. В этом смысле аскеты, ну, как бы сказать, для меня перспективнее. Вот. Но это, на самом деле это, ну, очень, очень непростой вопрос, мы за эту передачу его не откроем. Знаешь, для меня самое, вот как, это же очень закладывается в юном возрасте. Вот для меня самый мой главный фильм был «Андрей Рублев». Там, как бы, это там иконописец Андрей Рублев и его ученик, и его учитель Феофан Грек. И вторая линия – это «Литейщик», паренек, который льет колокола. И времена, в которые они живут, это, ну, просто кошмар, да, это смутные времена, война, болезни, причем война междоусобная, брат против брата, вот ни на кого нельзя положиться, ну, то есть вот абсолютно ни на кого нельзя положиться, даже на любимого учителя, там, любимого ученика, вот, и много кого еще. То есть это эпидемия, в том числе даже эпидемия предательств. И в этих обстоятельствах эти двое, и Андрей Рублев, и этот мальчик, который льет колокола, вот, они служат своему делу в, ну, невообразимо тяжелых обстоятельствах. И это ж тогда вообще никакого, ни отопления, тогда просто еду достать было иногда проблематично. Вот. А в России тогда было довольно свежо, прохладно зимой особенно. Вот. И как-то они выживали и продолжали служить своему делу в любых обстоятельствах. Так вот, почему я говорю «школа ремесел»? Ремесло – это как раз такое, скажем так, такой общественный способ поведения, при котором человек ориентирован на служение. Ну, можно простую вещь сказать. Ремесло – это человек там зарабатывает, кормит семью. Вот. Ну, во-первых, в широком смысле ремесло – это все. Ремесло – это и наука, и инженерия – это тоже ремесло, и много чего другое. Это, и медицина – это ремесло. Значит, и даже, как писал поэт, ремесло поэта. Даже литература – это в каком-то смысле ремесло. Да, что это такое? Это многократно воспроизводимые действия от умелого ума и умелых рук. Назовем это так. И вот этот, и именно настоящий ремесленник должен быть готов. У него есть, ну, как сказать, три такие основные. То есть это смирение, служение и умное делание. Вот, а не бунтарство или стяжание. Вот в этом главная содержательная часть ремесленника. Я все не вот пытался раньше.
Смирение перед чем, прости?
Смирение перед, ну, вот, да, хороший вопрос. Как бы это поточнее сказать? Вот, правда, классный вопрос. Сказать перед судьбой? Нет, он сам в значительной степени определяет свою судьбу. Смирение перед, давай так, понять, что ты можешь изменить и принять, что ты не можешь изменить и принять это, и сделать то, что ты можешь сделать.
Это мудрость.
Ну, наверное, смирение – это является одним из проявлений мудрости. Вот. Я так думаю, что это очень тонкий момент, когда ты принимаешь, ты барахтаешься, что-то делаешь, но при этом стратегически принимаешь этот мир. Грубо говоря, это стихия принятия мира. Ты принимаешь этот мир в целом, ты не говоришь, все, остановите планету, я здесь выхожу. Ты понимаешь, что вот сейчас эпоха Кали-Юга, что сейчас непросто, но ты не позволяешь себе какие-то экстра проявления, ну, там, в виде экстремизма, терроризма или еще что-нибудь, да, ты продолжаешь в этих обстоятельствах служить своему делу, даже понимая, что мир несовершенен и устроен довольно кривенько. А ты даже в таких обстоятельствах продолжаешь служить. Вот, наверное, так, извини, может, я кривовато это объяснил, но вот я так
не понимаю. Не мне судить зрителя.
Ну, хорошо. Вот. Значит, ну, а что касается Андрея Рублева, да, это главный фильм, который я посмотрел в жизни, и причем несколько раз, и, его, наверное, вовремя, то есть впервые там лет 19 я его посмотрел. И я навсегда запомнил, что служить своему делу можно и нужно в самых разных обстоятельствах, даже в неблагоприятных. И, в общем, меня это много раз выручало. Я действительно порой оказывался в совсем непростых обстоятельствах, где именно любовь к своему делу и служение этому делу, в общем, оставалось для меня чуть ли не единственным таким, ну, как бы поплавком, который меня, ну, в общем, в этих обстоятельствах держал. Вот. Значит, поэтому понятно, что это может быть нехватка ресурсов, нехватка времени, там, здоровья, там, личных отношений каких-то, еще чего-то, да? Вот. Ну, у человека же много, может быть, разных проблем, да? Вот, но вот профессия всегда выручает. Мой дед, я просто, у меня очень хороший пример, это мой дедушка, который, ну, всю жизнь, он две войны прошел, он провоевал с 39 года по 45-й, вот, он был военным врачом, навидался такого, он никого не убил, но навидался такого, что там на пятерых хватит. Вот, так он в день своей смерти, он еще 20 пациентов принял, вот. Значит, то есть он вот служил своему делу, при том, что ему было иногда, ну, совсем тяжело, вот. Хотя он был властью обласкан, и все там эти секретари горкомов, райкомов и так далее, все у него обслуживались, и он много чего себе мог позволить, но все равно жилось ему несладко. И эпоха, которую он застал, была, ну, очень непростая. Она такая была злая, истеричная, беспощадная довольно. Вот. Ну, это уже в прошлом.
Давай тогда теперь уже не... вплотную непосредственно к тому, о чем хотелось бы поговорить, о школе ремесел. Ты ремесленник с большой буквы. Собственно говоря, что называется, человек, широко известный в узких кругах. Человек, чье имя стоит уже на многих двигателях и изобретениях. Какую задачу непосредственно в своей жизни ты решаешь этой школы? То есть это потребность передать знания, это решение более какой-то масштабной цели, задачи. Что это? Почему вдруг?
Ну, давай сейчас. Так. Да. Ну, сейчас, ну, у нас же Боженька с облачка там сидит и за нами приглядывает, иногда нас ведет, но по официальной версии это так, да? Вот, как там на самом деле, не знаю, но, наверное, так. Вот. Ну, и вот, скажем так, создались обстоятельства вот прошлым летом, не этим, а прошлым, когда я вдруг увидел место, где мне захотелось это сделать по-нормальному. Ну, а дальше закрутилось.
Там. Нет, 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 нет. Давай чуть-чуть отмотаем. Вот захотелось это сделать. Вот в этом это что? Это потребность передать знания? Я вот тоже акцентировал внимание, что ты, по сути дела, запускаешь такую маленькую модель государства, такого государства, того отечества, которое должно быть. Я почему, собственно говоря, да. Предложил тебе выйти с этой идеей к людям и рассказать о ней.
Да, да, хорошо. Я понял, очень правильно. Да, когда ты не можешь свои правильные свои идеи реализовать, скажем, в государстве, ну, ты уходишь в какие-то локальные истории. Кто-то в семье свои правильности реализует, да, кто-то в трудовом коллективе, кто-то в учительстве, кто-то в профессии, да. И да, вот, скажем так, если не можешь наладить везде, да, я же не Христос, я не могу, так сказать, у меня нету, ну, во-первых, у меня таких родственников нету, как я были у Христа, вот. Значит, вот, все скромнее. Вот, а во-вторых, и потенциала такого я в себе не чувствую. Но кое-чего, тем не менее, мне есть, что сказать городу и миру. Причем, ну, начинается с каких-то локальных историй. Во-первых, я умею классно работать на станках, на многих. Да, я могу там по шестому, по пятому разряду. И токарную работу, фрезерную, координатные работы, заточка инструмента, обращение с ручным инструментом, общение с механизированным инструментом. Я имею набор, скажем, технических навыков, ну, которого хватит, ну, на много людей. По сварке все скромнее, но по сварке, если уж я захочу готовить сварщика, то я уже договорился, я подтяну крутейшего коуча, который научит и по сварке. Вот, мало не покажет. Вот. Техники для этого, для того, чтобы печать, у меня достаточно. У меня свои станки есть, свое оборудование, свои условия. Вот. Поэтому, ну, давай так. Есть ли у меня интенция передавать знания? Она сейчас не так сильно выражена, как 10-20 лет назад. Раньше мне это гораздо больше
нравилось. Ну, тогда что это нравилось. Получается? Такая опричнина по волю?
Ну, почему опричнина? Это, опять же, служение. То есть, понимаешь, уже перестает, когда ты служишь какому-то делу, вот этот вопрос «хочется, не хочется», он куда-то девается. Вот я даже не понимаю, куда он девается. Вот, наверное, мне всегда хочется, просто или больше, или меньше. То есть, я сейчас оцениваю, хочется ли мне передавать знания? Да, хочется. Ну, вот смотри, мне нравится находиться среди людей, которые что, много чего знают и много чего умеют. То есть, это...
Вот буду есть... перебивать, можно?
Да, давай.
Вот я часто приходится слышать такое выражение, я это делаю для души. Я тут когда-то понял, что люди, которые так говорят, не всегда лукавят, к слову.
Не всегда.
Не всегда. Чаще всего они просто, ну, вот для себя сами не смогли или просто не потратили время на то, чтобы, ну, проговорить, что это. Вот.
Себе, внутри себя проговорить, да?
Да, то есть вот объяснить, зачем. То есть я же мыслю как-то как прагматик и практик, что когда кто-то что-то делает, проект, у проекта есть должна быть цель. Вот. Вот я тебя все-таки буду возвращать на эту землю. Может быть, если ты себя не проговорил, может быть, ты сейчас, вот, говоря со мной, и получится все это сделать. То есть я понимаю, что какая-то вот часть вот этого потребность передать, научить, окружить себя людьми, которые в хорошем смысле этого слова научатся тебя ценить, а где-то даже восхищаться. Это вообще без какой-либо негативной коннотации, потому как я же видел, в общем, что ты делаешь, и это действительно предмет для большого восхищения. Но с практической точки зрения, какая цель у проекта? Научить людей создать что-то большое, смотри. Новый супергенератор, который ты потом передашь государству? Мега-цель, мега-задача. Вот. Когда ты скажешь, вот, работа завершена.
Кирилл Викторович, вот услышь меня, пожалуйста, это важный момент. Значит, когда человек находится в служении, то есть я отлично понимаю содержание твоих вопросов, но когда человек служит своему призванию, своему ремеслу, некоторые своему даже царю там, или государству, да, ну, вот я служу своему делу, да, вот многие из этих вопросов выглядят совершенно по-другому. Вот приведу тебе простой пример из вообще другой области. Была такая певица Эдит Пиаф, вот, ну, известная французская певица. По жизни она была, ну, такая, она вся была коцаная, перекоцанная. И она там и в авариях была, и там на морфе или там на какие-то наркоту она подсела, ну, как обезболивающее, потом втянулась. В общем, у нее, ну, на ее как бы на теле и душе, так сказать, не то, что там живого места не было, там одни шрамы были, но... Она любила свое дело и служила ему. И когда она выходила на сцену, ей трудно было добраться до этой сцены, зайти на нее. Но когда она выходила, вот это все отлетало, отскакивало, и она превращалась в себя настоящую. То есть, когда человек ведом своим призванием, своим служением, то у него как бы вот эти многие вещи просто отваливаются. Вот я упомянул своего деда, вот, он там пережил несколько инфарктов, несколько инсультов, но как только он хоть немножко начинал передвигаться с палочкой, уже машину не мог водить, он шкандыбал там чуть полуживой на свою работу, там садился в свое рабочее кресло и начинал работать, и у него все болячки. Когда ты служишь своему делу вот по-настоящему, у тебя ничего не болит, у тебя нет никаких проблем, тебе просто классно. Это, ну... Ты скажешь, так это наркота. Может быть, это и наркота. Вот. Но на самом деле, когда человек нашел свое призвание, я вот говорю, ему ну, в 10 раз легче проживать трудности жизни, которые на него выпадают. Это раз. И именно поэтому, не только потому, что это прикольно и клево, а еще и потому, что это мощный драйвер просто, чтобы выжить. И вот это знание, неплохо бы поделиться, но это знание доступно тем, кто хочет его получить, кто хочет его взять. Вот, потому что просто так выйти на Красную площадь и там залезть на место повыше и прокукарекать, что ребята, найдите немедленно свое призвание, вам сразу полегчает, ну, попадешь в дурдом короткой дорогой, и вся история, да? То есть люди это должны и спросить. Так вот, возвращаемся к теме школы. Ну, лет 10-15 назад, 20, у меня было больше желания делиться знаниями. И я это делал щедро и, как сказать, с энтузиазмом. Потом оказывалось, что там 90% этого времени я метал бисера, не скажу перед кем. Вот, значит, сейчас мне, конечно, то есть я сейчас готов и дальше делиться. У меня просто этих знаний, ну, уже через край. То есть я, потому что, ну, набор устойчивых навыков, начиная вот с слесарной обработки и заканчивая исследованиями в области термодинамики, у меня его правда до хрена. Вот, когда ты говоришь там, ну, там, кем меня там признают, да, ну, мне неоднократно очень лестные слова там говорили, ну, и просто друзья, и даже, ну, даже там чиновник на уровне там крупного генерала, например, да, ну, совсем крупного, вот, и сказать, что меня уже от этого не вставляет, то есть я-то знаю, как это, изнанка какая этого, я знаю, как это изнутри, но, значит, первое, да, я хочу и готов передавать знания, второе, если из этой среды удастся найти таких же сумасшедших, чокнутых, значит, которые тоже готовы служить, это хорошо, но это факультативно. Повезет – да, не повезет – нет. В-третьих, это, я думаю, что это должен получиться хороший бизнес, потому что школа подготовки мерчендайзеров и супервайзеров – это уже фигня. Вот там вон, Плешка и много кто другой это готовит, и высшие школы экономики.
Ну, не об этом, да.
Да, вот. И причем, кстати, я недавно узнал, что они, оказывается, неплохо готовят, вот, значит, даже в этих направлениях. Но это все не имеет отношения к нашей будущей жизни. Будущее имеется в виду на ближайшие там, 10-15 лет. Нам просто тупо не хватает рабочих рук. Сейчас война высокотехнологичная, вот, нам прилетает уже такое, что во сне не приснится. А мы плетем сетки и это самое, собираем маскировочные сети, плетем и собираем гуманитарку на покупку китайских там поделок игрушечных. Вот. Значит, и думаем, что мы так победим. Для высокотехнологичных историй военных нужны тоже, извините за выражение, высокие технологии. Вот. Более того, говорят, а мы сейчас подождем, пока там Америка, значит, развалится, и нам сразу попустит. Нифига не попустит, потому что мир сейчас, ты хорошо знаешь Делягина, по Делягину мир распадается сейчас на несколько макрорегионов, значит, крупных, там, пускай их будет там 7-8, они что будут делать между собой? Они будут дружить, прям дружить, да они будут воевать между собой, как не в себе, вот, они будут жестко конкурировать. Переманивать специалистов, создавать препоны друг другу, по сырью будут друг друга наказывать. Много чего они будут делать. Вот. И Россия со своими прекрасными идеями, где они эти прекрасные идеи? Да хотя бы я хочу увидеть человека, который их сформулирует. Ну, эти прекрасные идеи, с которыми Россия выйдет в мир и скажет, делайте все, как я, и будет вам счастье. Вот. Так до этого еще надо дожить. Ты мою работу видел, я сделал попытку об этом написать, да? Вот. Значит, так вот, следующий уровень, значит, который хотелось бы, да, я хотел бы откатать некоторые элементы взаимодействия людей внутри коллектива, которые бы позволили эту матрицу потом предложить другим. Не навязать, а предложить. Причем я говорю о нормальных техниках. То есть здесь никакой нет эзотерики, здесь нет никаких вот этих вот, скажем так, психологического коучинга про успешный успех успешного человека в успешной среде там, и так далее. Вот этой чепухи нету. Есть нормальные, простые алгоритмы, как людям взаимодействовать, чтобы друг друга не поубивать. Да, на примере этой школы ремесел можно это дело было бы откатать. Вот. И не просто откатать, а сначала оформить, формализовать в виде документа. У нас был там моральный кодекс строителя коммунизма, чего нельзя делать. Но там было чего нельзя делать. А можно еще сделать в виде подсказок, чего должно делать. Ребята, если вы будете действовать вот так, вы и себе жизнь как бы получше сделаете, и ваши окружающие будут довольны. Ближний круг, там, средний круг, дальний круг и так далее. Как это? Если жизнь облыжная вас не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему. Вот. Значит, помогите встречному, все равно в чем именно, подвезите женщину, не спросите имени. Вот. Значит, поэтому эти ребята, если будут эти ученики, они попутно, может быть, еще и наладят навыки коммуникации. У меня, кстати, когда-то был коллектив 15 человек в Донецке, еще я выпускал сварочное оборудование. У меня там тетка была очень такая смешная. Вот она была у меня, как бы мало того, что она была, скажем так, на все руки мастерица, то есть она делала, она собирала этот коллектив, ну, обеспечила, чтобы запчасти были вовремя в нужном месте, сама там кое-где помогала и ну, покрасочные работы, слесарные работы, ну, то есть она такая была дежурный, скажем так, мастер. И она при этом довольно эффективно улаживала внутренние, ну, у нее к этому склонность была. Вот, улаживала внутренние конфликты в коллективе. В общем, там сколько коллективов, ну, у нас там директор проворовался, как это водится, там, середина 90-х годов, да, вот, но в целом коллектив работал эффективно, в общем, благодаря такой тетке, вот. Хорошая история. Вот если бы удалось ее, так сказать, воспроизвести, тоже было бы неплохо.
Ну, то есть, вот смотри, то, что я услышал.
И алгоритмы, и люди, да.
Да, как бы я его сейчас очень грубо попишу, а ты просто скажи, насколько это все соответствует. По сути дела, ты не ставишь перед собой какую-то конкретную цель, окромя буквально создания такого маленького мира, в котором тебе хорошо, в котором хорошо людям, которые вместе с тобой, которые могут у тебя там многому научиться, и вместе вы на этом еще и можете заработать.
Но, да,
я очень упростил, понятно.
Да, очень упростил, но я тогда, раз ты упростил, то я чуть усложню. Значит, смотри, первое. Значит, побеждает в бою тот солдат, который готов к смерти. Переносим эту историю на меня. Даже если у меня это не получится, я все равно буду заниматься своим делом. То есть я готов к неуспеху.
Я понимаю,
внутренне готов. То есть если я этого, то все, что ты перечислил, это классно. Ну, знаешь, чтобы не получилось, как это, что мечты об общем рае не отменяют персональный ад. Вот.
Мы с тобой в этом плане очень похожи, понимаешь. Ты ведь тоже вкладываешь свои деньги, а чтобы было понятно, Алексей Феликсович делает это все пока сугубо на свои, и с этим есть определенные трудности. А я ведь тоже, когда создавал «Аврору», у меня не было понимания, что это вообще реализуемо. Не сам проект, а цели, которые он перед собой ставит. Мы же как бы не про революцию со штыками задумывались, а просто задумывались о том, что пора в этой стране что-то менять. И я понимал, что там бразура, на которую лезу, что, в общем, против этого пулемета тяжело будет обойтись без трупов-то. И без трупов-то, к слову, уже не обошлось. А вот, деньги все уходят, а результата как-то все мало. И поэтому в некотором смысле такие проекты, как у тебя, я воспринимаю, ну, если не с воодушевлением, то с пониманием. Потому как ты в некотором смысле не то чтобы отказываешься от борьбы с системой, сколько создаешь систему внутри системы.
Вот. И это айкидо такое еще,
да,
своего рода.
Да, да. То есть, по сути дела, ты говоришь, окей, ребят, хотите играть по этим правилам? Вот у меня есть понимание, что скоро потребуется много людей с золотыми руками,
да,
без которых вы не проживете. Да. Мы пока сейчас тихенько уходим в лес, в скобочках, в Тульскую область. Вот, на природу, давай так, не в лес, а на природу, где тихо, хорошо и белки.
У нас бобры.
Белки, бобры и так далее.
Да.
Мы там будем за небольшую арендную плату, грубо говоря, учиться различным ремеслам. Вот.
Только я сразу уточню, никакого, то есть арендная плата.
Ну, я имею в виду, да, что за обучение ты же все равно будешь вынужден брать деньги.
Ну, так это,
что,
ну, никакое, не это может... не имеет никакого отношения аренда. Аренда,
ну, я грубо, я же. Да, я знаю, да, точно. Ты же очень не любишь этих.
Да.
Конечно, да. За за обучение надо платить. Тут вас еще, простите, кормить будут, и жить вы там будете. Поэтому, ну, как бы это, что называется, и так понятно. Вот. И, соответственно, когда придет час X, вот, мы, соответственно, люди-то все уже тогда потянутся к вам. Вот, поэтому, получается, идея-то сверххорошая и позитивная, хоть даже и какой-то конкретной практической цели-то у нее и нет.
Ну, смотри, значит, практическая цель – это, я сразу скажу, да, у меня есть своя интенция, свое намерение. Это в первую очередь я служу своим проектом. У меня огромный научно-технический задел. Вот. Ну, на много лет вперед. Вот когда ты сказал про «Аврору», что вот когда ты, ну, только затевал ее, да, тебе никто ничего не обещал. А теперь, когда я затеял разработку собственных дизельных двигателей, я такого наслушался. Куда ты лезешь? Там Toyota, Mercedes, там Volkswagen. Кого там только нет. 2001 год, я еду на фирму Caterpillar, на корпорацию Caterpillar. Они мне делают грин-карту, водительское удостоверение я получаю, сдаю экзамены, значит, и там это social security, там все вот эти вот дела, там весь этот пакет. Короче, я такой упакованный, значит, на этот Caterpillar нарисовался. Мне показали вот твой проект. А я уже еду, они купили дорогущий проект у голландцев дизельного двигателя. Он у них вместо 50% КПД выдает 26%. Море соплей, они не понимают, почему. Сейчас из Индии приедет великий программист, который сейчас все это починит. Я видел этого программиста, он в Москве учился. Мы с ним поржали, значит. Вот. Я им пытаюсь объяснить, в чем у них реально проблемы. Они как бы, ну, мужик, который уходил, он, как я понял, он хотел, чтобы я на его место потом зашел. Он был руководителем отдела перспективных разработок. Он англичанин, Кларк, Джон Кларк. Вот, работал на Rolls-Royce, потом его Caterpillar к себе переманил. В общем, там целая история была. И вот этот, значит, так вот, в 2001 году я еще, ну, сравнительно молодым человеком, приезжаю туда, зная то, чего не знают они. Вот. И понимая, как этот проект починить. Ну, там по своим причинам не срослось, там как раз у меня оформление отношений с Caterpillar'ом припало на 11 сентября 2001 года. Я тогда, никто ничего не подписал, зато я посмотрел, как самолеты попадают в дома, и, значит, один даже понюхал на запах, когда проезжал мимо. Вот. Ну, неважно, как получилось, так получилось. Я к тому говорю, что я наслушался таких, ну, такого скепсиса, что куда ты лезешь, что ты там можешь сказать. Сейчас мой потенциал, ну, позволяет, ну, именно научно-технически заработаны своими руками, своим горбом и своими мозгами. Позволяет далеко оторваться от конкурентов. Слава богу, им это до лампочки. Вот. Ну, скажем так, были истории, конечно, я на самом деле пытался взаимодействовать и с Volkswagen, и с MAN, MAN они называют это, и с другими корпорациями, но не срослось и не срослось. На это есть свои причины. Они говорят, мы денег дадим, но только если мы это положим под сукно, и больше это никто не увидит. У нас на 30 лет вперед все просчитано и проплачено. Вот, ну, пускай. Короче, я знаю, что такое скепсис, и я знаю, что такое успех и неуспех. Но знаешь, самое главное, вот самое главное ощущение, это было, когда вот я первый свой двигатель делал 4 года, такого тоже натерпелся, там чего только не было. Вот. Но я когда его первый раз собрал, и я его дрыкнул стартером, и он заработал с первой попытки. Ну, то есть это ощущение трудно перепутать с чем-нибудь еще. Вот, это было круто. Вот. А потом началась тягомотина, давай новый проект сделаю, а давай еще проект, а давай еще. Вот. Короче, значит, меркантильная мысль, которая у меня есть, да, мне нужны люди на проекты. Не меркантильная мысль. Если этим людям это неинтересно и не понравится, я их воспитаю, ну, фрезеровщиков, да, воспитаю. Ну вот, да, возьму за них деньги, но только не за аренду, а за учебу. Вот буквально за учебу, и помашу им платочком. Там, друг другу вытрем слезы, значит, сопливчиками, и по-дружески распрощаемся. Вот. Останутся те, кто реально готов на это положить жизнь. моторостроением по-другому заниматься не получается. Это и академик Микулин подумал, и другие, то есть и те, кто реально поняли, внимательно посмотрев фильм Тарковского «Андрей Рублев», поняли, о чем там речь. Потому что вот это настоящая аскеза. Или аскеза, как правильно?
Я аскеза говорю.
Аскеза. Ну, хорошо.
Чтобы далеко не ходить, вот в эту камеру твой зритель. Кто тот человек, которого ты ждешь у себя увидеть? Обратись к нему. Скажи все, что хочешь. Позови, призови. Ни в чем тебя здесь не ограничиваю.
Скажем так, это может быть человек, выходящий с войны по здоровью, по каким-то другим обстоятельствам. Это может быть человек, которому надоело работать в офисе. Это может быть просто студент или просто юноша там, или девушка, обдумывающая житье. Меня интересуют в первую очередь люди уже, которые что-то в жизни уже сделали и поняли, вот, либо которые уже точно знают, что этого хотят. Причем фильтрация будет жесткой. Вот. Не потому, что я такой гордый, а просто потому, что знаю, что входные экзамены – это серьезно. Вот. Я много раз в жизни сдавал экзамены, и никто мне никаких поблажек не давал. Мы каждый день в жизни сдаем экзамены, просто даже когда переходим дорогу, особенно если в неположенном месте. Так вот, нужны люди, которые четко понимают, что их будущее связано с их головой и руками. У инженера ум от рук. Если инженер не в состоянии заточить сверло, выточить деталь, объяснить рабочему, там, фрезеровщику какому-нибудь, опять же, объяснить, как пройти весь цикл обработки, чтобы получить от заготовки до изделия, чтобы получить качественное изделие. Он должен уметь закалить эту деталь, термообработать, вот, сделать закалку, отпуск, гомогенизацию, цементацию. Вот. Этот человек должен понимать жизненный цикл изделия, начиная от идеи до утилизации. Через испытания, через серийное производство, пройти все этапы жизненного цикла. Вот. И если человек готов этой работе посвятить свою жизнь, я могу ему здесь только помочь. Я никого за руку в светлое будущее не потащу. Я просто располагаю сам набором подсказок, набором навыков, чтобы научить этих людей делать свою работу добросовестно, качественно и получать от этого удовольствие. Сейчас очень непростой исторический момент. Ну и на планете Земля, и у России в частности. Когда в 41-м году к нам нарисовался Шекельгрубер, это его фамилия, это как перевести ее? Это разносчик шекелей. Такой себе ариец. Так вот, когда он тут нарисовался со своим вермахтом и Люфтваффе, кто эту войну вытянул тогда? Мужики ушли на фронт. Многие там погибли. Значит, в тыл нужно было делать самолеты, танки, пушки, винтовки. Это все вытянули подростки 15-летние, жены и вдовы бойцов, их родители пенсионеры. И за Уралом все это делали. Так вот, нам это, видимо, предстоит пройти заново и повторить. И мы должны быть к этому готовы. И вот те, кто хочет и может служить своему призванию, ну и не хочется громких слов, но это так, служить своему отечеству таким способом, вот, а не просто собирать гуманитарку. При всем уважении огромным гуманитарщикам, это хорошо, но мало. Нужно делать реальную работу. И вот научить таких людей... Я понимаю, что я крепко рискую, потому что, скажем так, за нами внимательно наблюдают не только наши друзья, но и наши враги. Но об этом мы отдельно позаботимся. Вот. И вернее, уже позаботились. Вот. Поэтому я в такую школу приглашаю людей, которые уже поняли, как эта жизнь устроена, и хотят в ней определенным образом через свои таланты, через реализацию своих талантов и умений и своего трудолюбия, в том числе, это огромная работа, готовы послужить и своему призванию, и своему отечеству.
Спасибо. Ну, а я, если позволишь, обращусь тогда тоже к своему теперь уже зрителю. Проект, который реализует Алексей Феликсович, на мой взгляд, важный и нужный. И если вы эту точку зрения разделяете, я в описании к данному ролику укажу контакты и реквизиты Алексея Вуля. Если у вас найдется силы и возможности поддержать этот проект, я прям прошу это сделать, потому как Алексей тратит на это сейчас исключительно свои деньги, с финансированием достаточно тяжело, поддержка эта крайне нужна. Поддержите этот проект, я думаю, что этот проект как раз и есть маленький камешек в основу того нового отечества, о котором Алексей говорил в самом начале программы. Алексей Феликсович, большое спасибо, что нашел время. Надеюсь, что люди откликнутся. Ну и надеюсь, что все у тебя получится. С нами был инженер-физик, изобретатель и конструктор Алексей Вуль. Алексей, спасибо. Благодарю.
Да, спасибо.